Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поскольку пришествие Дня Господа Иисуса за Своей Церковью приблизилось, то вернемся еще раз к истории Божьего народа Израиля. И начнем с вами сегодня новую, очень интересную, можно сказать, исследовательскую тему, которую я назвал «Вефиль». Если мы в Библии исследуем, какую важную роль играет Вефиль в истории Израиля, если мы вместе с патриархами пойдем по путям, которыми их вел Господь Иисус с самого начала образования Божьего народа Израиля, то мы правомерно можем задать вопрос, почему Господь Иисус избрал центром, то есть столицей Израиля, Иерусалим, а не Вефиль. Уже много лет тому назад я начал исследовать этот вопрос. Многое записал на бумаге, рассмотрел многие детали и различные аспекты, которые могли бы мне помочь продвинуться в этом вопросе вперед. Но я не видел ясного силуэта в решении этого вопроса. Я увидел себя духовно несозревшим для решения этого сложного вопроса. А Господь Иисус не открывал мне эту тайну. Поэтому я на время отступил от исследования этого вопроса. Однако решение этого вопроса является действительно одной из сокровенных или скрытых тайн, о которых мы читаем в Откровении глава 2, стих 17. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам кушать сокровенную, то есть скрытую манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Но в этом стихе нас интересует только выражение «побеждающему дам вкушать сокровенную, то есть скрытую манну». Чтобы понять смысл этого выражения, мы должны знать, что имеется в виду в побеждающих и что имеется в виду в слове «манна». Начнем со слова «манна». Приведу для этого из Евангелия от Иоанна 6, из этой хлебной главы, короткий диалог между Иисусом и народом. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 31 по 35. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Из этого текста однозначно следует, что манна, которую израильтяне ели в пустыне, прообразно указывает на Господа Иисуса, на хлеб жизни, который Бог дал в лице Своего Сына погибшим людям мира сего. А в Откровении, глава 2, стих 17, мы прочитали «Побеждающему дам вкушать сокровенную, то есть скрытую манну». Чтобы не гадать, кто являются этими побеждающими, приведу один пример, в котором Святой Дух дает нам ясный ответ. В первом послании Иоанна, глава 5, стих 5, читаем. «Кто побеждает мир, как как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Это значит, что человек, во-первых, верует, что Иисус есть Сын Божий, а во-вторых, он имеет в себе силу отказаться от всех соблазнов мира сего и приходит к Иисусу с покаянием, чтобы спастись для жизни вечной. Этот отказ от всех мирских соблазнов Господь Иисус оценивает победой над миром и победой над собой. Побеждающему дам вкушать сокровенную, то есть скрытую манну. Это значит, что побеждающему Святой Дух даст более глубокие познания о Господе Иисусе, который является Словом Божьим. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Следовательно, побеждающему дам более глубокие познания в Слове Божьем. Дам познать скрытые аспекты Божьего плана спасения. Но слово «побеждающему» содержит в себе не только победу над миром через веру, но и хождение за Иисусом после покаяния. В хождении верующих за Иисусом после покаяния мы видим главное условие для постижения сокровенной, то есть скрытой манны. Подтверждение Откровению 2 стих 17 Святой Дух сообщает нам об этом также в Евангелии от Иоанна, глава 14 стих 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня – тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам». Нашу истинную любовь к Иисусу Он Сам оценивает тем, что, во-первых, мы будем знать Слово Божье. А чтобы Слово Божье знать, его необходимо постоянно, глубоко и тщательно исследовать. А во-вторых, и это самое главное, нужно соблюдать все то, что Господь Иисус предписывает нам в Своем Слове. При соблюдении этих условий Небесный Отец возлюбит нас. А теперь приходим к самому главному в этом стихе. «И я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам», говорит Господь Иисус. А что значит «явлюсь Ему Сам»? Это значит, что Господь Иисус позволит таким детям Божьим глубже заглянуть в Его сердце, в детали Его плана спасения, откроет им сокровенную, то есть скрытую манну Слова Божьего. А проще мы об этом говорим. Господь Иисус даст таким детям Божьим откровение в Своем Слове. Почему Господь Иисус избрал Иерусалим центром для своего народа Израиля, а не Вифиль? Этот вопрос остается для нас пока еще сокровенной манной, которую мы с вами хотим знать. Хотите ли и вы это действительно? Или вы смотрите на этот вопрос совершенно равнодушно? Во всяком случае, Господь Иисус желает это от всего сердца. Поэтому Он поставил перед нашими глазами Откровение 2.17 и Евангелие от Иоанна 14.21. Пример такой скрытой манны я привел в проповеди «Галилея», в которой вы видели, что Господь Иисус дал своему ученику Матфею откровение, о котором читаем в Евангелии от Матфея 2, стих 23. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Нигде вы не найдете у пророков в Ветхом Завете это выражение, что Иисуса при Его жизни в плоти на земле будут называть Назареем. Бог открыл Матфею. Для чего? В проповеди Галилея я отметил главный аспект этой проповеди. Небесный Отец подарил миру всему своего Сына в жертву, чтобы создать возможность для спасения от вечной погибели, для жизни вечной. Поэтому Он ослепил израильтян, чтобы они потеряли след о происхождении Иисуса из Вифлеема, чтобы они не приняли Иисуса своим царем и оказали Ему подобающую Ему почесть. Если бы это случилось, то израильтяне не убили бы Иисуса на Голгофе. Бог замел, затушевал эти следы, чтобы согласно своего плана спасения Иисус действительно умер за весь народ, как тогда сказал первосвященник Израиля. Эту тайну, эту сокровенную манну Бог открыл нам через Матфея. Бог открыл нам, что никто и ничто не может помешать исполнению Его намерения по отношению к людям, Его творению. И вопрос в отношении Вифиля является одной из сокровенных тайн Бога, которую Он желает нам открыть, для того, чтобы и вы могли вместе со мной размышлять о нашей сегодняшней теме «Почему не Вифиль?» или просто «Вифиль». Приведу на этом месте несколько данных об этом городе. Вифиль означает «дом Божий». Особенно ясно это видно в немецкой Библии, в которой слово «Вифиль» пишется «Бет-эль». «Бет» означает «дом», а «эль», как вы уже все знаете, означает «Бог». Теперь у нас возникает ряд логичных вопросов. Где этот дом Божий? Кто должен в этом доме Божьем жить? Должно это на земле быть или в вечности? При всем этом обращаю ваше внимание на тот факт, что слово «Вифиль» встречается только в Ветхом Завете, что тоже выглядит для нас загадочно. Есть еще одно место в Ветхом Завете, которое является для нас тоже загадочным. В этом месте Писания мы читаем об одном вифилянине, который сознательно и грубо нарушил Божие указание в отношении восстановления Иерихона. В третьей книге Царств, в главе 16, в стихах 33 и 34 читаем: «И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахиил вифилянин построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса сына Навина». Читаем в Иисусе Навине, глава 6, стих 25. «В то время Иисус Навин поклялся и сказал: „Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей, Иерихон. На первенце своем он положит основание его, а на младшем своем поставит врата его“». Оставим этот вопрос пока открытым. Скажу только, что победа Израиля над Иерихоном прообразно указывает на победу Иисуса над сатаной на Голгофском кресте. А Израиль в лице Ахии вифилянина способствовал своим упорным и систематическим идолопоклонством укреплению влияния сатаны над Божьим творением, над людьми. Повторяю, что Вифиль очень тесно связан с историей Израиля и намного раньше упоминается в Библии, чем Иерусалим, который вначале назывался Иевус, как читаем в первой книге Паралипоменон, глава 11, стих 4. «И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были иевусеи, жители той земли». Поэтому город Вифиль играет большую роль в истории спасения не всего мира, а прежде всего в истории Божьего народа Израиля. В этом вопросе мы будем исходить из того факта, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Первое послание Тимофею, 2 стих 4. Это его святая воля. До образования своего народа Израиля Бог уже открывался людям, о чем вы можете познать в нашей проповеди «Колодцы», которая имеется на нашем сайте. Но тесную связь и общение с людьми Бог устанавливает только через свой народ Израиль. Этот факт бросается нам особенно в глаза в жизни патриархов. Поэтому в духе пойдем, как я выше отметил, вместе с ними по путям, которыми вел их Господь Иисус. На этом месте я отмечу, что Бог создал людей, чтобы в вечности иметь с ними общение. Это Божье намерение вытекает из следующих мест Писания. Послание Колоссянам, глава 1, стих 16, и послание Евреям, глава 1, стих 2. Читаю эти места Писания. Послание Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им, то есть Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано, для Бога и Сына Его». Послание Евреям, глава 1, стих 2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Чтобы людям объяснить свои божественные мысли, Господь Иисус принимает решение жить сначала среди своего творения на земле невидимо. Его жилище находится на небесах, о котором Святой Дух говорит как о святом жилище. Об этом читаем во Второзаконии, глава 26, стих 15. «Призри от святого жилища твоего с небес, и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед». Вторая книга Паралипоменон, глава 30, стих 27. «И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса». Выражение «святое жилище» встречается в Библии 7 раз, что означает Божие совершенство. Места Писания. Исход, глава 15, стих 13. Второзаконие, глава 26, стих 15. Вторая книга Паралипоменон, глава 30, стих 27. Псалм 45, стих 5. Псалм 68, стих 6. Иеремия, глава 25, стих 30. И Захария, глава 2, стих 13. Сначала Бог жил среди своего народа невидимо, но в материальных жилищах, в скинии собрания, а затем в храме Соломона. Но эти материальные жилища Бога на земле являются приходящими, несовершенными, поэтому святое жилище на небесах встречается в Библии 7 раз, что указывает на его совершенство и его вечность. Заметим себе это. Я особенно обращаю ваше внимание на одно из этих 7 мест Писания, потому что оно нам понадобится в конце этого исследования. Привожу это место. Исход, глава 15, стих 13. «Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил из египетского рабства, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей». Это значит, что Бог желает устроить жилище святыни своей на земле среди своего народа. Но это место имеет пророческий характер и указывает на святое жилище Бога на небесах, как мы выше читали. Поэтому будем теперь особенно внимательны. Я приведу вам содержание этого стиха своими словами, чтобы вы об этом особенно задумались. «Ты ведешь милостью Твоею народ сей в течение всей его жизни на земле от начала его образования, который Ты избавил из египетского рабства, а теперь самое главное – сопровождаешь силою Твоею в святое жилище Твое на небесах». Это значит, что Бог постоянно держит свой народ Израиль под контролем и охраняет его в земной жизни от всех посягательств сатаны через окружающих язычников. Это значит, что Бог верен своим обетованиям по отношению к Израилю и приведет его к конечной цели, в свое святое жилище на небесах. Чтобы исполнить свое намерение устроить жилище святыни своей на земле среди своего народа, Бог дает своему народу через Моисея конкретное указание в Исходе 25 стих 8. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». В скинии собрания, о которой здесь идет речь, мы прообразно видим святое жилище Бога, которое Он решил сначала устроить на земле среди людей. В конечном исполнении Божьего плана спасения мы увидим всех спасенных, как Церковь Иисуса, так и всех представителей Божьего народа на небесах. Но вопрос заключается в том, где именно, как это будет выглядеть с Церковью Иисуса и с представителями Божьего народа. Это мы хотим и должны с вами знать, поэтому должны основательно исследовать этот вопрос. Чтобы получить ясное представление о Вефиле и его роли в истории Божьего народа, мы двинемся теперь с патриархами в путь и рассмотрим основные места Писания, в которых встречается слово «Вефиль», которым Святой Дух, как вехами, отметил весь этот путь патриархов. Первый жертвенник Авраама. В Бытии 12 читаем о том, как Господь Иисус призвал Авраама. По зову Господа он взял Сару, свою жену, Лота, своего племянника, уходит с ними из Харана от своих родственников, и пришли они в землю Ханаанскую, куда Бог ему указал. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы моря, стих 6, что означает «ранний дождь» или «плодовитость». Бог не указал Аврааму конкретное место, куда он должен был прийти в земле Ханаанской. Но он сам, водимый Божьим Духом, прошел по земле сей до места Сихема. А далее читаем в Бытие 12 стих 7. «И явился Господь Аврааму и сказал: „Потомству твоему отдам я землю сию“. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Бог сообщил Аврааму о своем обетовании: «Потомству твоему дам я землю сию». Об этом событии Святой Дух нам больше ничего не сообщает, потому что Бог ничего больше не сказал Аврааму при этой встрече. Бог сообщил Аврааму пока что только свое обетование. Жертвенник для того и строится, чтобы на нем приносить жертвы. Но мы не читаем о том, что Авраам принес Господу на этом жертвеннике жертву. Не читаем также о том, что он призвал здесь имя Господа. Но с точки зрения Божьего плана спасения – это сообщение в стихе 7 является, тем не менее, очень важным. Согласно книге Иисуса Навина, глава 24, стих 32, В Сихеме захоронены кости Иосифа. Читаю этот текст. «И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Эмора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым». Иосиф является прекрасным прообразом Господа Иисуса. Поэтому в Сихеме мы прообразно видим Голгофу, потому что кости Иосифа указывают на смерть Иисуса на Голгофском кресте, на котором Господь Иисус умер за грехи всех людей мира сего. В жертвеннике всесожжения перед скинией собрания каждое утро и каждый вечер приносили агнца в жертву всесожжения. Как в этих агнцах, приносимых в жертву, так и в самом жертвеннике мы символично видим тоже Голгофский крест, на котором Господь Иисус предал Себя за нас в приношение и в жертву Богу, как читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Поэтому Авраам, отец веры, в котором Бог благословил все народы, Израиль и язычников, создал в этом месте, то есть в Сихеме, свой первый жертвенник, который указывает на Голгофский крест. Через свою жертву Господь Иисус принес людям духовную плодовитость, что мы видим в Дубраве море. Сихем расположен между горами Горизим и Гевал. Горизим расположен от Сихема на юг, а Гевал расположен от Сихема на север. Напоминаю вам в этом месте, что юг символизирует в Библии на земле благословение, а север – проклятие. Поэтому Моисей говорит израильтянам перед входом в обетованную землю Ханаана во Второзаконии, глава 11, стих 29. «Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал». О том, в каком случае следовало на горе Горизим произнести над Израилем благословение, а на горе Гевал проклятие, мы читаем во Второзаконии, глава 28, стихи 1 и 2. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, — говорит Моисей, — то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, которые перечисляются в этой главе, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». И дальше, в этой же главе 28, стих 15, читаем: «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии, которые тоже перечислены в этой главе, и постигнут тебя». Но так как в Сихеме мы символично видим дело Господа Иисуса на Голгофе, то это значит, что на Голгофском кресте Господь Иисус взял на себя проклятие греха, то есть Гевал, а вместо проклятия Он дал людям благословение Горизим. Очень важен также тот факт, что Сихем является одним из трех городов-убежища, которые находятся на запад от Иордана и расположен посередине. Города-убежища являются тоже прообразом Господа Иисуса, Подробности об этих городах-убежищ вы можете узнать в проповеди «Города-убежища», которая имеется на нашем сайте. Вход в обетованную землю Ханаана в духе означает для Израиля вход в тысячелетнее царство, а для Церкви Иисуса – восхищение в небесный Ханаан. Как для детей Божьих, так и для Израиля этот вход в обетованную землю Ханаана возможен только через дело Иисуса на Голгофе. Поэтому при входе в Ханаан через Иордан мы попадаем сначала в Сихем, который расположен непосредственно у Иордана. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.